Привет, друзья! Очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Колезева. И уже второй раз он выходит в виде обзора самых главных интересных событий недели, про которые писал анонимный канал Дмитрия Колезева в Телеграм. Неделя была довольно адская. Она началась с истории в Санкт-Петербурге, точнее под Санкт-Петербургом, под Гатчиной. На окраине Гатчины был задержан мужчина по имени Андрей Бофт, задержан в собственном доме. В этом же доме проживала его семья, он был женат на своей двоюродной сестре, и, как подозревает следствие, он в течение нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь, сейчас девочке 13 лет. При обыске выяснилось, что семья радикально верующих, там много икон, во дворе дома поставлен большой крест, семья регулярно ходила в церковь, при этом дети не посещали школу, дети не могли назвать свою фамилию. И самое интересное, в доме обнаружено большое количество оружия. Андрей Бофт называл себя спецагентом, у него обнаружен бронежилет с надписью ФСБ. Ну, судя по всему, наверное, к ФСБ он не имеет никакого отношения, и это просто какое-то его сумасшествие. Хотя обсуждали эту историю с коллегами, и среди них некоторые говорят, что, ну а кто сказал, что это действительно не какой-нибудь сошедший с ума ФСБшник, разве не может такого быть? Такое быть может. Истории про сумасшедших ФСБшников есть. Например, в Свердловской области некоторое время назад был отправлен на принудительное лечение сотрудник ФСБ, который убил собственную дочь. Кроме того, есть основания полагать, что семья принадлежала к секте царебожников. У них дома обнаружено большое количество изображений Николая II. Священник местной церкви рассказал, что сам этот Андрей Бофт наряжался в костюм Николая II, наряжал свою жену в костюм соответствующей эпохи, и детей тоже наряжал, и они в таком виде ходили в церковь. Царебожники – это течение внутри РПЦ, которое фактически обожествляет членов убитой царской семьи. Секта, судя по всему, не очень нравится самой Русской Православной Церкви, потому что церковь хоть и причислила Романовых к лику святых, но тем не менее, конечно, не уравнивает их по статусу с Христом, они стоят ниже. Царебожники, насколько можно судить, по сути, уравнивают. И мы помним, например, историю с фильмом «Матильда», кампания против которой закончилась тем, что один такой обезумевший активист едва не взорвал кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Он пытался протаранить его на своем автомобиле, если не ошибаюсь, УАЗ, и был направлен на психиатрическое лечение. Но вполне возможно, что на психиатрическое лечение отправится и Андрей Бофт из-под Санкт-Петербурга. Человек он, судя по всему, нездоровый, но это такая вот ремарка о том, какие люди встречаются среди радикальных православных верующих. Значит ли это, что все православные верующие такие? Конечно же, не значит. Но такие люди среди них тоже есть. Еще одна история, которая меня как-то немножко зацепила на этой неделе, это история про законопроект о сжигании мусора, который был принят Государственной Думой. Упрощенно говоря, сжигание мусора приравняли к переработке. При некоторой оговорке, что перед сжиганием необходимо отделить от мусора какие-то фракции для дальнейшей переработки, а все остальное можно сжигать. Ранее сжигание мусора и переработка не были уравнены, и какое-то время назад в газете «Коммерсант» появилась статья о том, что такое уравнивание произойдет, это необходимо, чтобы выполнить целевые показатели государственной программы, национальной программы по переработке мусора, потому что иначе не получается. Там, по-моему, 36, я не ошибаюсь, процентов должно перерабатываться мусора к 2024 году, сейчас уточню цифру, но никак не получается выполнить, только если не назвать сжигание мусора переработкой. Так вот, такая публикация вышла в «Коммерсанте», после чего председатель комитета по экологии Государственной Думы Владимир Бурматов, может быть, помните такого депутата, он принялся это опровергать и в интервью сказал, что Это новости, которые бегут впереди события. Цитирую, никто не рассматривал ни проект закона, ни поправки, никто ничего не видел. Это было 4 декабря. Прошло две недели, 17 декабря Госдума принимает решение приравнять сжигание мусора к переработке. Ну вот в законе появляется эта оговорка, что перед сжиганием из мусора должны быть извлечены полезные фракции, но формулировка такая довольно размытая. И экологи опасаются, что достаточно будет компаниям, которые занимаются сжиганием мусора, отделить там 10% смешанных отходов, сказать, что вот это мы выделили полезную фракцию, а остальное тупо сжечь. Это вредно для экологии. Это не имеет никакого отношения к тому, что называется переработкой на самом деле, но у этого есть вполне очевидный заказчик, компания госкорпорация Ростехнологии и ее дочерняя структура компании RT Invest, которая планирует строить 4 мусоросжигательных завода. Собственно, это не скрывается, RT Invest напрямую поддерживает этот закон и говорит, что он принимается в интересах этого бизнес-проекта. Но это вопрос, это как бы история и про то, как в России обстоят дела с экологией, и про то, насколько лукаво российское правительство и Государственная Дума, если вы вдруг в этом сомневались. Маленькая такая международная вставочка, заметка попалась на глаза про ситуацию в Великобритании, где Борис Джонсон предлагает отменить уголовные штрафы за неуплату налога, ну, точнее, это не налог, а такой специальный взнос, который платят британцы за работу телеканала BBC и радиостанции BBC. Как известно, это общественное телевидение, оно финансируется напрямую гражданами Великобритании. И если вы не заплатите этот ежегодный взнос, который составляет порядка 150 фунтов в год, то вас могут оштрафовать на 1000 фунтов. И вот Борис Джонсон предлагает отменить этот штраф на 1000 фунтов. BBC говорит, что это, конечно, приведет к падению собираемости этих взносов. Сейчас они собирают примерно 3,5 миллиарда фунтов в год при общей выручке примерно в 4,8 миллиарда фунтов. И если эти штрафы будут отменены, то, как считает BBC, они потеряют примерно 200 миллионов фунтов в год сборов и на эти деньги не смогут произвести какого-то контента, оплатить работу журналистов и так далее. Такая же система, почти такая же, действует в Германии, где каждый гражданин должен платить напрямую из своего кармана 17,5 евро в год. Эти деньги уходят на счет специальной организации, которая распределяет их между телеканалами и, в том числе, и радиостанциями, в том числе на эти деньги существует Deutsche Welle. Но важно, что эти деньги не проходят через бюджет, и они не администрируются правительством. Это дает возможность немецким телекомпаниям, немецким журналистам говорить, что хотя они финансируются за счет денег граждан Германии, они не подчиняются правительству, они не контролируются правительством, они независимы от правительства, и они служат напрямую жителям Великобритании. Ну вот такая же примерная история на BBC, где, как известно, BBC это public service, это общественная компания. В России была попытка сделать общественное телевидение России, но это еще один канал, который финансируется из бюджета, и, соответственно, он выполняет волю тех, кто распределяет этот бюджет. Это большая разница между настоящим общественным телевидением и фейковым. Два классных текста вышли на этой неделе в СМИ. Первый текст был посвящен Константину Эрнсту и вышел на «Медузе». Очень большой текст о том, что творится на Первом канале, о том, как канал дошел до гигантских долгов в 20 миллиардов рублей. Обязательно найдите его и почитайте, если еще не читали. Вообще, у меня складывается, ну, такое чисто интуитивное ощущение, что эпоха Первого канала и эпоха Эрнста, они заканчиваются, и, наверное, это скорее плохо, чем хорошо, потому что все-таки по сравнению с ВГТРК и с НТВ, Первый канал – это такая более умеренная пропаганда. Да, там есть Шейнины, там есть распятый мальчик и там украинский истребитель рядом с Боингом MH17, но в то же время там есть вечерний Ургант, который может пошутить про, ну, если не про Путина, то про каких-нибудь губернаторов и так далее. И есть ощущение, что, учитывая большие долги Первого канала и некоторое изменение, скажем так, стилистики государства за последнее время, и источники «Медузы», в принципе, об этом же говорят, что о том, что государство, возможно, не захочет содержать два крупных федеральных канала, оно оставит один канал, и предположительно это будет просто государственный в ГТРК, а Первый канал в его там нынешнем виде будет не нужен. И это, конечно, изменит стилистику, сильно изменит стилистику российского медиаполя, потому что тут можно отослать к журналу «Нью-Йоркер», который выпустил большой и тоже хороший текст про Эрнста, в котором Эрнст называется как бы режиссером всей российской современной, современных политических зрелищ, да, человек, который сформировал стиль современных российских, современной российской политики через такие знаковые вещи, как инаугурация президента, через открытие Олимпиады в Сочи, через прямые линии Путина и так далее. Вот, в принципе, это реальность, медийная реальность, в которой мы живем, она во многом сформирована Эрнстом. И, конечно, кто-то скажет, что это пропагандистская реальность, и эти люди будут правы, но в то же самое время это талантливая пропаганда, и мы можем увидеть пропаганду гораздо более бесталанную, грубую и такую солдатскую в том случае, если Эрнст уйдет. Впрочем, может быть, оно и к лучшему. Второй текст — это текст про Тимати. Он вышел на BBC, его писала Олеся Герасименко, это всегда знак качества, и текст реально очень крутой. Там огромное количество всяких историй, которые можно очень долго пересказывать. Мне запомнилась история про то, как Тимати подружился с Рамзаном Кадыровым. Это случилось после концерта Нелли Фуртадо, которая приезжала в Москву, из которой должен был петь дуэтом «Билан». Но Тимати очень хотел спеть с ней дуэтом и выйти на сцену. Яна Рудковская стала просить чеченского сенатора Умара Джабраилова не пускать Тимати на сцену. Джабраилов поставил свою охрану у выхода на сцену. Эта охрана подралась с охраной Тимати. Тимати пришлось срочно ехать там, в отель «Президент», в общем, и просить поддержки у Рамзана Кадырова. И с тех пор как-то началась дружба Тимати и Рамзана Кадырова, вроде бы, если я правильно пересказываю эту историю. Там много всего интересного, но нужно обратить внимание на два момента. Это первое, то, что по данным BBC у Тимати есть греческий паспорт, и ну, Тимати известен как доверенное лицо Путина, как большой патриот и человек, который поддерживает Кремль и Путина, и это очередной патриот с иностранным паспортом, если BBC, источники BBC точны. И, во-вторых, то, что интересно, это то, как близкие Тимати, с которыми разговаривает журналист, они оценивают последствия от клипа «Москва», если вы помните, да, который был снят Тимати, получил кучу дизлайков, был воспринят как политическое высказывание перед выборами в тот момент, когда в Москве проходили протесты там, и все прочее. И после огромного количества дизлайков Тимати выпилил клип с YouTube, и вроде бы история закончилась. Но друзья Тимати рассказывают о том, что это сильно ударило по его бизнесу, вплоть до того, что в бургерные Тимати стали ходить меньше людей, и вот там стали меньше звать на корпоративы, люди там стали как-то с меньшей любовью относиться к тому, что он делает. Короче, как бы выяснилось, что это зашквар. И это, мне кажется, довольно интересный и важный момент для всех знаменитостей сегодняшних, селебритис. Выясняется, что если ты открыто, грубо и так вульгарно поддерживаешь действующую власть, то это сказывается на твоем экономическом положении. И вроде бы, видимо, прошло то время, когда поддержка власти давала бонусы, и теперь поддержка власти приносит какие-то, наоборот, минусы. От тебя отворачивается твоя аудитория, и наши селебритис должны будут это учитывать. Если говорить про селебритис, то интересный рейтинг Яндекса вышел на этой неделе. Это топы поисковых запросов россиян за последний год. И если говорить про людей, то самым самый большой поисковый интерес у аудитории Яндекса из граждан России вызвала Любовь Соболь. Очевидно, что рейтинг учитывает только какие-то всплески, такие всплески хайпа, интереса к определенным персонам. Там нет ни Путина, ни Навального, ни Ольги Бузовой, к которым традиционно высокий интерес, но там есть вот такие отдельные пики. И самый популярный человек в России, если судить по этим пикам, ей оказалась Любовь Соболь, что, конечно, говорит о многом и что говорит о большом интересе к российской оппозиции и к тому, что российское политическое поле сильно искажено. Это оппозиция, что Навальный, что Соболь, что другие люди, которые обладают реальным, реальной популярностью. Не буду говорить, что они обладают реальной поддержкой, но они интересны людям, они важны, про них читают, про них знают, про них стремятся что-то там нагуглить в Яндексе. Эти люди вызывают интерес, но они никак не представлены в легальном политическом поле. И это, конечно, говорит о том, что это поле на самом деле какое-то подвержено очень большим искусственным изменениям. Обязательно когда-нибудь произойдет балансировка этого поля, и она может быть, мне кажется, довольно болезненной для власти. Еще к слову о Москве. Сергей Собянин выступал на этой неделе в Мосгордуме с отчетом, и это было довольно печально, потому что, плачевно выглядело, потому что не всем депутатам дали задавать эти вопросы, а когда депутат, если не ошибаюсь, Дарья Беседина стала задавать вопрос про московское дело, это был такой вопрос, который, к нему Собянин не был подготовлен, а ему пришлось отвечать спонтанно, и это выглядело довольно жалко, на мой взгляд. Это мэр 12-миллионного города, который довольно трудно составляет слова в предложение, который довольно трудно отвечает на вопросы, на естественные политические вопросы, говорит какими-то штампами, увиливает, ему трудно сформулировать свою мысль. И для меня это было очень большим контрастом с дебатами кандидатов в президенты США, демократической партии, которые сейчас идут в Соединенных Штатах, которые можно там посмотреть на CNN, на New York Times, где угодно, все доступно в интернете. Просто даже если вы не понимаете английский язык, найдите 5-10 минут на то, чтобы посмотреть какие-нибудь хайлайты из этих дебатов и посмотрите, как американские политики спорят друг с другом, как они отвечают на вопросы, как они четко формулируют свою мысль, как они умеют красиво уходить от ответа на вопрос, какие они талантливые публичные политики. И я думаю, что если бы в России была публичная политика, настоящая публичная политика, то Сергей Собянин даже бы не дошел бы до уровня праймерис. А это человек, который возглавляет 12-миллионный город, или там 15-миллионный город. Он типа крепкий хозяйственник, но я думаю, что все это полная фигня, потому что мало быть крепким хозяйственником. Во-первых, легко быть крепким хозяйственником, когда у тебя такие гигантские деньги. Во-вторых, все-таки мэр Москвы — это, безусловно, политическая фигура, и это должен быть человек, который умеет вести себя как политик, а Сергей Собянин не умеет. Еще одна удивительная история — это пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нашем единственном авианосце. Эксперты скажут, что авианосец это назвать неправильно, это именно тяжелый авианесущий крейсер, но для упрощения будем говорить авианосец, в принципе, одна фигня. Итак, он единственный у нас, и он находился на ремонте в Мурманске в плавучем доке, который был специально для него построен за 20 миллиардов рублей. Ремонт «Адмирала Кузнецова» стоит 65 миллиардов рублей, и вот на нем произошел пожар, который, как говорили, сначала не принес существенного ущерба, но потом газета «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник в военном ведомстве, то есть это неофициальная информация, надо это признавать, но тем не менее это информация, которая опубликована. Газета «Коммерсант» назвала ущерб от пожара 95 миллиардов рублей. На треть больше, чем стоит весь ремонт этого крейсера, и, судя по всему, эта цифра приближается к стоимости всего крейсера, который стоит порядка 115 миллиардов рублей. Это, как вы понимаете, не новый крейсер. Чтобы вы понимали его возраст и технологическое состояние, при спуске на воду он носил название «Леонид Брежнев». Так вот, этот Леонид Брежнев, он же адмирал Кузнецов, сгорел, и сумма ущерба такая, что она больше бюджета всей Мурманской области, где адмирал Кузнецов стоит на ремонте. Это в два раза больше годового бюджета Екатеринбурга, если не ошибаюсь, в три раза больше годового бюджета Воронежской области. Это примерно треть Крымского моста. Короче, колоссальные деньги, и возникает вопрос, не собирается ли кто-нибудь просто хорошенько заработать на этом новом ремонте, или не был ли пожар попыткой скрыть какие-нибудь хищения, которые случились при ремонте старом. Но, опять же, это мои домыслы. Про пресс-конференцию президента, которая тоже состоялась на этой неделе, много говорить не буду. Там, конечно, есть что пообсуждать, но можно очень сильно затянуть. Я обращу внимание на тот момент, что в этом году пресс-конференцию попытались практически полностью зачистить от неудобных вопросов. Да, давали задать вопросы иностранным СМИ, но я бы не сказал, что они были какие-то очень жесткие, если, ну, может быть, только вопрос Романа Цымбалюка из агентства, из украинского агентства «Униан», который там традиционно задает какие-то злые вопросы Путину, но это такая прям уже традиция пресс-конференции, и, ну, типа, конфликт с Украиной – привычное дело, и наверное, это такой, типа, скорее раздражающий фактор для российских зрителей. Все смотрят на этого корреспондента и думают, ах ты негодяй. Но российским СМИ, российским независимым оппозиционным СМИ вопросов задать не дали. Не задавали вопросы ни «Эхо Москвы», ни «Новая газета», ни «Медуза», ни «Знак», ни «Дождь». Этих вопросов не было. Спасибо, что агентство «Интерфакс» задало вопрос про Ивана Голунова. Никто не спросил про московское дело, но самый лучший вопрос, и прям хочется отдельно про это сказать, это, конечно, вопрос BBC Россия, журналиста Фариды Рустамовой, которая сидела с табличкой «Семья», и Путин, видимо, хотел как-то очень на спокойной, хорошей ноте закончить пресс-конференцию, и слово дали девушке с табличкой «Семья», но выяснилось, что речь про семью Путина, и Рустамова задала вопросы про дочерей Путина, назвала в прямом эфире их имена и фамилии, сказала, что это уже секрет Полишинеля, что они являются дочерьми президента, а главное, рассказала про бизнес этих дочерей, о том, что они связаны с крупными проектами, где фигурируют бюджетные деньги, и Путину пришлось отвечать на этот вопрос, и это было довольно странное зрелище, потому что он так и не назвал их своими дочерьми, хотя он не опроверг эту информацию, но он называл их там одна женщина, другая женщина, и, конечно, это было диковато. Но, опять же, пресс-конференцию попытались зачистить, и спасибо BBC России, спасибо Фариде Рустамовой, что задали этот вопрос. Это было важно. Ну и, конечно, самая главная история этой недели – это стрелок на Лубянской площади, человек, который накануне Дня чекиста держал в течение часа в страхе весь центр Москвы и в состоянии шока всю Россию. Я не буду пересказывать эту историю, вы наверняка за ней следили, наверняка уже все прочитали про этого человека. Вот просто на несколько буквально моментов хочется обратить внимание. Во-первых, на то, что один человек в течение часа отстреливался от сотрудников ФСБ, ФСО, полиции, Росгвардии в, наверное, самом охраняемом, в одном из самых охраняемых мест России и Москвы, на Лубянской площади, возле штаб-квартиры самой влиятельной российской спецслужбы, и выяснилось, что все эти силовики в течение часа ничего не могут сделать с этим человеком. Да, это был одиночка, ну, по крайней мере, насколько нам известно. Это не была какая-то организация, это не был организованный теракт, и такие вещи практически невозможно предотвратить, потому что, ну, вы не можете залезть в голову ко всем гражданам, и вы не можете с помощью там средств разведки или еще чего-то, с помощью агентурной сети узнать, что вот гражданин собирается устроить какой-то теракт или нападение, потому, ну, если нет организации, в которую вовлечено там несколько лиц, в которой есть там транспорт, связь и так далее. Но тем не менее, да, это был одиночка, но тем не менее, в течение часа он отстреливался, и я говорил со своим знакомым, который в этот момент находился в районе Лубянской площади, это человек, у которого есть определенный армейский опыт, и он сказал, что если бы таких людей было 5, то, наверное, перестрелка бы шла до следующего дня. Стоит обратить внимание на... Ну, просто как бы немножечко в ответ на пропагандистские, на там околокремлевские всякие СМИ и телеграм-каналы хочется просто сказать, что это вещи несколько разного порядка. Одно дело террористический акт, когда нападают на мирных граждан, нападают на женщин, детей, берут их в заложники, делают их жертвами и так далее. Другое дело, тоже не имеющее никаких оправданий, но тем не менее история другого порядка, когда человек нападает на сотрудников силовых структур. Это люди при оружии, это люди, которые сознательно идут на профессиональный риск, это люди, которые должны быть готовы к нападению и к угрозе для своей жизни, это люди, которые за определенный риск получают от государства большие ресурсы, имеют право там рано уходить на пенсию. Ну, это люди, которые выбрали своей работой риск, и государство и общество благодарит их за это. И человек, который устроил стрельбу на Лубянской площади, конечно, он преступник, и, конечно, это поступок, который не имеет оправдания, но, тем не менее, это не теракт, в котором пострадали мирные граждане. Просто хочется проговорить, что все-таки это явление разного порядка. Но, кстати говоря, и уголовное дело, насколько я помню, расследуется не по статье «Теракт», по крайней мере, пока, а по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, что, в принципе, совершенно понятно. Еще три момента, которые так по-своему окрашивают эту историю. Первое – это какой-то информационный хаос, который случился, судя по всему, и в самой ФСБ во время происходящего, потому что появилась информация на телеканале Russia Today, ну, точнее, в их телеграм-канале со ссылкой на источник ФСБ, что стрелков трое. Потом эта информация превратилась в то, что стрелок один. Судя по всему, он все-таки действительно был один, но в какой-то момент мы понимаем, что даже ФСБ не знала, что происходит, и выпускала в СМИ информацию о том, что стрелков несколько. Дальше, опять же, о профессионализме наших там следователей спецслужб. История с изданием «База», которое первым нашло мать этого стрелка и приехала к нему домой. И когда журналистка «Базы» приехала домой, интервьюировала мать, уже после этого туда приехала следственная группа и сотрудники ФСБ. То есть журналист оказался в квартире подозреваемого раньше, чем там оказались силовики. И женщина, эта девушка делала свою работу. И когда приехали силовики, один из силовиков ударил ее по лицу. И, конечно, это фантастически невозможная ситуация, потому что, ну, во-первых, это уголовная статья, и этот человек должен привлекаться к ответственности за воспрепятствование законной деятельности журналиста. А с другой стороны, в принципе, можно предположить, почему он ударил ее по лицу, потому что, ну, это стрёмно, когда ты сотрудник спецслужб, ты приезжаешь в дом подозреваемому, к подозреваемому, а выясняется, что какая-то журналистка сделала работу лучше тебя и приехала туда раньше, и уже поговорила с ее с матерью. Но это вопрос о твоем профессионализме и о том, как ты делал свою работу, или как, может быть, твое начальство, или твои коллеги делали твою работу, которые тебя туда посылали. И это не вина базы, что она сделала эту работу лучше, чем вы. Ну и совсем такое драматичное, ну, это и так, конечно, драма и трагедия, совсем такое, в общем, мрачное завершение этой истории. Это информация от издания «Медуза», которая анализировала ролики, снятые на Лубянской площади, и предполагает, что, возможно, в перестрелке силовики убили, или, извините, силовики, возможно, ранили постороннего человека. То есть в какой-то момент, как уже говорилось выше, они считали, что нападавших, вероятно, трое, и уже после того, как реальный стрелок был убит, они, как пишет издание «Медуза», продолжали стрельбу, и, возможно, был подстрелен другой человек. Это непроверенная информация, это выводы, сделанные на основании видеороликов, но, опять же, можете найти это у «Медузы» и почитать. Ну и сам, конечно, стрелок – это отдельная история. Человек, который, ну, судя по всему, просто человек, который поехал, он там чоповец, учился стрелять, жил с мамой, был нелюдимым. Ну, такая довольно, как бы, вроде бы типичная картина. Но интересные моменты выяснились, когда опубликовали кадры обыска дома у стрелка. Выяснилось, что у него есть символика национально-освободительного движения, НОДА. Это, ну, наверное, не нужно рассказывать, что это такое. Такая ультраконсервативная пропутинская организация, которая постоянно клянется и обвиняет во всем Запад, либералов, требует предоставить Путину особые полномочия и так далее. Это были бы безобидные сумасшедшие, если бы власть периодически не использовала их для разного рода провокаций. Ну и вообще, судя по всему, как-то немножечко подкармливала, курировала через депутата Госдумы Евгения Федорова, который является основателем этого замечательного движения. Ну и вот выяснилось, ну, как бы это было совершенно предсказуемо, что когда ты собираешь вокруг себя каких-то полубезумных радикалов, то один из них, возможно, рано или поздно возьмет оружие и выйдет на Лубянскую площадь, чтобы вести огонь по сотрудникам ФСБ или, не дай бог, по мирным жителям. Так вот, это как бы разговор не о том, что нужно преследовать всех сумасшедших и инакомыслящих, потому что их всегда будет много, но, наверное, это к тому, что просто не стоит государству заигрывать с радикалами и не стоит, ну, что называется, накалять градус пропаганды, повышая в людях агрессию, а эта агрессия, конечно, повышается, потому что посмотрите на эфиры федеральных каналов, посмотрите на стилистику и на риторику федеральных СМИ, послушайте ту тональность, с которой разговаривают Владимир Соловьев или Дмитрий Киселев, и можно понять, представить, как это действует на психически неуравновешенных граждан. Ну, определенные спекуляции, конечно, я не буду перекладывать ответственность за действия этого человека на российскую пропаганду, это не так. Ответственность за действия этого человека лежит на этом человеке. Но просто хочется, чтобы государство понимало и задумывалось, с кем оно имеет дело, когда имеет дело с подобными организациями. Это был очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Колезева. Ставьте оценки, подписывайтесь, где бы вы его ни слушали, читайте анонимный канал Дмитрия Колезева, пишите мне куда-нибудь в бот или в почту kolezev@gmail.com. Пока!